Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты?
Ни фейерверков, ни свадеб, ни шашлыков. В России усиливают меры безопасности перед чемпионатом мира по футболу. Мало купить билет, нужно, чтобы ФСБ разрешило прийти на матч. Болельщик из Екатеринбурга судится за право сходить на футбол. Люди с аутизмом и российская полиция. В Рунете началась кампания в защиту прав граждан с ментальными нарушениями.
Не стойте, не прыгайте, не пойте, не пляшите. Россия готовится к открытию чемпионата мира по футболу. Спецслужбы усиливают меры безопасности. Чиновники вводят запреты. Матчи футбольного первенства пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На это время в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи вводится ряд запретов, которые могут существенно повлиять на жизнь горожан.
Запрет на проезд. Автобусам запрещено въезжать в города, где проходят матчи чемпионата мира. Исключение сделано для рейсовых автобусов и пассажирского транспорта, который обслуживает чемпионат. В города, принимающие матчи, можно приехать за рулем, но автомобили пустят не везде. Установлены специальные зоны, въезд в которые либо запрещен, либо возможен только после тщательного досмотра. Обязанность регистрироваться. И иностранцам, и россиянам, посещающим города чемпионата мира, в обязательном порядке придется зарегистрироваться по месту пребывания. Жителям России на это дается 3 дня, а гостям из других стран – 1 день. Для регистрации нужно лично обратиться в отдел внутренних дел или МФЦ. Собственники жилья, принимающие себя иностранных болельщиков, обязаны подать уведомление об их прибытии. За нарушение миграционного законодательства можно получить штраф до 5000 рублей. Запрет на полеты, судоходство и самооборону. Во время чемпионата мира запрещены полеты малой авиации и беспилотников в зоны, где усилены меры безопасности. В некоторых городах частично закрыты акватории под запретом остановки, стоянки на якоре и передвижения судов. Полностью запрещен оборот оружия, включая оружие самообороны, электрошокеры и газовые баллончики. Запрет на пикеты, митинги и шествия. Пикеты, митинги, шествия и другие массовые мероприятия можно проводить только с разрешения местных властей в специально установленных местах. Запрет на шашлыки, алкоголь и фейерверки. Во всех 11 городах Мундиаля введен усиленный противопожарный режим. Нельзя разводить костры и жечь траву. В некоторых регионах в связи с этим власти запретили жарить шашлыки на природе и запускать фейерверки. Помимо этого, во время чемпионата ограничат продажу алкоголя.
На чемпионат мира по футболу в Санкт-Петербург приедут более 400 тысяч болельщиков. Об этом сообщают в Петербургском комитете по туризму. Такое гостеприимство повлечет за собой ряд существенных ограничений для жителей города. Что нельзя будет делать в Петербурге во время футбольного первенства, расскажет Анна Попова.
Пока на новой станции метро Новокрестовская пустынно. Гастрадальный и многомиллиардный стадион Санкт-Петербург тоже безлюден. Но это лишь затишье перед бурей. Город ожидает более 400 тысяч болельщиков со всего мира. Побывать на празднике спорта сможет не каждый. А Крестовский остров, любимое место летнего отдыха горожан, в дни матча закроют. Это первое нельзя.
Я приехала сегодня сюда посмотреть на стадион и на то, что находится вокруг него, потому что в дни чемпионата я знаю, что здесь будет закрыто. А я здесь не живу и не работаю, поэтому мне было интересно узнать, как тут все выглядит.
Уважаемые петербуржцы и гости северной столицы, приглашаем всех желающих на водную часовую увлекательную экскурсию.
А вот и второе нельзя. 12 июня по 17 июля закроют движение водного транспорта по каналу Грибоедова от Невского проспекта до пересечения с рекой Мойкой. Это объясняют необходимостью обезопасить болельщиков в фан-зоне. Однако такие меры предосторожности существенно коснутся тех, кто проводит экскурсии по рекам и каналам. Но они не жалуются. Говорят, уже привыкли к ограничениям.
Точечно, как обычно, точечно перекрытие. Все, ничего более. И нас будут предупреждать за буквально несколько минут. Туда не ходить. Все.
Вода в Петербурге – дни матча стратегическая территория. Для гидроциклов акваторию Невы вообще закрыли с 4 июня по 1 августа. Очередное нельзя связано с тем, что водные мотоциклы быстрые и мощные, а их владельцы слишком шустрые. Их невозможно поймать. Собираться на митинги во время чемпионата мира горожанам тоже запрещено.
Я думаю, что это связано с попыткой показать международной общественности, что в стране все спокойно, а граждане не выходят на митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, а в стране нет проблем.
Пятое. Нельзя выпивать. В дни турнира запрещено продавать алкоголь рядом со стадионом. Территория запретной зоны довольно обширная. И фан-зоны на конечной площади. Здесь тоже достаточно большая часть. От Невского проспекта до Дворцовой набережной. Ограничения будут действовать накануне матча и дни чуда. Но этот сухой закон из разряда «если нельзя, но очень хочется, то можно».
По той информации, которая есть у меня, предпринимателям определенным разослали коммерческое предложение выкупить места под, скажем так, летние кафе на этой фан-зоне и продавать совершенно спокойно в разливную прохладительные напитки и пиво в том числе. Причем там есть еще легкий комментарий этого директора этой коммерческой фирмы, который говорит, что можно будет повышать в 2-3 раза ценник на пиво.
Итого около десятка официальных нельзя определили для петербуржцев дни глобального турнира. Запрещено также оружие, беспилотники, отсутствие местной регистрации приезжих, въезд в город и междугородних автобусов без системы ГЛОНАСС. Петербург к грандиозному событию готов. А вот готова ли сборная России?
А можно нам пожелание для нашей сборной?
Конечно. Так. Пускай выбирайте, ищите, копайтесь и находите самое лучшее.
Волшебство не дремлет. Ну что же, не в бровь, а в глаз. Спасибо, вы подарили нам надежду.
В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии Денис Шедов из правозащитного центра «Мемориал». Попрошу его чуть подробнее рассказать о некоторых запретах на время проведения чемпионата мира по футболу в России. А на видеосвязи с нами корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин. Игорь, вы слышите нас?
Да, слышу хорошо. Добрый вечер, Марьяна.
Здравствуйте. А что у вас запретили?
Ну, начну, наверное, с того, что в Саранске пройдут 4 игры предварительного этапа футбольного чемпионата и ожидается приезд около 200 тысяч болельщиков сюда, как россиян, так и иностранцев. В качестве базы Саранск выбрала сборная Панамы. Запреты есть. Ну, это запрет на продажу пиротехники, но он не явный запрет, а просто предпринимателям рекомендовали не продавать во время проведения чемпионата пиротехнические изделия. Ну, естественно, нельзя запускать фейерверки, нельзя жарить шашлыки как в частном секторе города, так и в пригородах Саранска, ну, имеется в виду на дачах. Ну, и еще скажу, что фейерверки обычно запускают все-таки каким-то праздничным таким особым событием. То есть это или юбилей, или свадьба. Ну вот во время проведения чемпионата мира в Саранске не будет сыграно ни одной свадьбы.
Как уже... Игорь, это буквально запретили или это добрая воля жителей Саранска перенести вот свадебные мероприятия на август?
Там такой двойной момент, в общем-то. Дело в том, что городские власти сами объясняют это тем, что наступил Петров пост. Пост обычно свадьбы не играют, и поэтому, в общем-то, желающих сочетаться браком не так много. Но дело в том, что городские кафе просто не принимают заявки на проведение торжественных мероприятий. Это, во-первых. Во-вторых, дворец бракосочетания в нашем городе расположен, ну, по сути дела, рядом с фан-зоной. И молодоженам для того, чтобы подойти к дворцу бракосочетания, надо, во-первых, оставлять свадебный кортеж где-то за квартал или даже дальше, и идти пешком по таким узким проходам между сетками этой фан-зоны. Ну, в общем-то, не очень приятно самим даже, думаю, молодым в таких условиях играть свадьбу. Ну и плюс еще негде отмечать ее, потому что кафе, как я сказал, не принимают заявки. Поэтому молодожены, в общем-то, отказываются, что вполне логично. Им предложили проводить свадьбы в конце июля или в начале августа.
Игорь, а также сообщалось, что в Саранске, где вводится запрет на нахождение на улицах детей младше 14 лет без сопровождения родителей, и поговаривали, что собираются закрывать центральный рынок. Это действительно так или это фейки?
Это все-таки фейковые новости. Ну, предприняты в Саранске удивительные меры безопасности. Очень много полицейских на улицах города. Причем помогают нашим мордовским полицейским, их коллеги из других регионов. И вот эти меры безопасности, они родили слухи о том, что якобы детей, которым не исполнилось 14 лет, которые гуляют без родителей, их будут задерживать, отправлять в спецприемники и выдавать приезжающим по звонку родственникам. Глава города, мэр, был вынужден выступить с опровержением этой информации, сказать, что ничего подобного не планируется, ничего подобного не будет, но в то же время порекомендовал родителям быть внимательнее к своим детям и смотреть, где и когда они гуляют. Что касается рынков, это тоже такая новость, которая взбудоражила очень многих, не только торговцев, которые торгуют на рынке, но и самих горожан, потому что очень многие покупают продукты питания именно на рынках. А мэр был вынужден даже посетить центральный рынок, пообщаться с торговцами и заявить о том, что ничего подобного не будет, рынки закрываться не будут. В то же время он сказал, что несанкционированная торговля, в общем-то, будет пресекаться. Это в первую очередь адресовано тем бабушкам, которые обычно торгуют ягодами, фруктами, зеленью, грибами теми же. За пределами рынка на площадках просто не желают платить там какой-то сбор за торговое место. Как я уже сказал, очень много сотрудников полиции у нас в Саранске сейчас приехали полицейские из других регионов, и вот с полицейскими, точнее, с сотрудниками правоохранительных органов связано как раз первое ЧП в нашем городе. Буквально накануне 17 сотрудников ОМОНа попали в больницу. Ну, в общем-то, ничего такого экстраординарного.
Отравились?
Да, отравились, обедали в столовой одного из предприятий. Отравление сейчас находится в больнице, но, как медики сообщили, жизни их ничего не угрожает, так что можно пожелать им выздоровления.
Спасибо, Игорь Телин, корреспондент «Радио Свобода» в Саранске, был с нами на видеосвязи. В студии со мной Денис Шедов из правозащитного центра «Мемориал». Денис, с вашей точки зрения, вот эти усиленные меры безопасности, они насколько обоснованы? Ну, ведь доходит буквально до маразма, простите, запретить свадьбы. Довольно странно.
Здравствуйте, Марьяна, здравствуйте, слушатели. На самом деле, действительно, здесь тот ассортимент запретительных мер, и, как я понимаю, большинство из этих мер, они не запрещены каким-то официальным распоряжением, нормативным актом, а скорее запрещены в практике с использованием, скорее всего, административного ресурса, каких-то
выслушаться
уговоров.
Хотят или что это такое?
Мне кажется, что это некая комбинация. С одной стороны, некая общая мобилизация в целях безопасности, а с другой стороны, действительно, вполне возможно, что это эксцесс исполнителя на местах. То есть, кто лучше исполнит указ.
И тем не менее, вообще доходит до совершеннейших крайностей. Например, по указу президента об особенностях применения мер безопасности в городах-организаторах чемпионата мира по футболу на время турнира вводится ограничение на собрание, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. При том, что пикетирование вообще не требует никакого согласования. И до конца мундиаля активисты должны согласовывать даже вот такие форматы мирного протеста и Иван Воронин расскажет нам об этом поподробнее.
Всех пикетчиков, желавших 4 июня поздравить Алексея Навального с днем рождения у спецприемника, забирали в отделение. Полиция ссылалась на указ президента номер 202. Оппозиционный политик отбывает административный арест за акцию «Он нам не царь».
Для меня было довольно неожиданно, когда меня задержали вот непосредственно 4 числа, когда я пикетировал день рождения Навального, спецприемник, где он содержится, потому что до этого много раз мы уже там пикетировали, и совершенно ничего не происходило. Более-менее очевидно, что никакого отношения спецприемник номер 2 к тем объектам, где будет проводиться чемпионат мира, не имеет. А плакат, который я держал в руках, он вообще был не политического содержания. Там было написано «С днем рождения, Навальный». Вот и все.
Журналиста Александра Рыклина обвинили в нарушении порядка проведения пикета. Впереди суд и возможный штраф. Ранее в тот же день задержали еще двух активистов по аналогичному поводу.
Дошло до смешного. Например, плакат, на котором было написано «С днем рождения, Навальный», у меня изымали с понятыми. Никогда такого раньше не было, что по административному правонарушению эти понятые стояли, не понимали, что от них хотят вообще, что они должны засвидетельствовать. Ну, в общем, все это было, конечно, немножко забавно, но на самом деле, конечно, это абсолютно беззаконие, волюнтаризм и вольная трактовка этого безумного самого по себе указа.
Адвокат «Открытой России» Олег Елисеев считает, что у полицейских есть право пресекать одиночное пикетирование. Несмотря на приоритет федерального закона и Конституции, гарантирующий свободу собраний, уведомлять власти придется и протестующим в одиночку.
Поскольку в самом этом президентском указе 202 нет трактовки того, что разрешены одиночные пикеты, все митинги, шествия, собрания могут проводиться только в тех местах, которые определит уже региональное правительство. Сейчас за проведение одиночного пикета, к примеру, в Сочи, в Саранске, в Москве, в других городах, где проводится Мундиаль, можно получить проблему. Это будет трактоваться по части 5 статьи 20.2 КУАП РФ. То есть это проведение мероприятий с нарушением законодательства.
Уважаемые граждане! Впрочем, власти по-прежнему могут отказать в согласовании, сославшись, например, на то, что пикет помешает остальным гражданам. Всемирная акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова совпала с действием указа 202. В Москве регулярно задерживали несанкционированных пикетчиков, а массовую акцию в защиту Сенцова, запланированную на 2 июня, столичные власти не согласовали.
В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии Денис Шедов, юрист правозащитного центра «Мемориал» и, кстати, координатор ОВД-инфо, насколько я понимаю. Так что вы в курсе того, что происходит с точки зрения незаконных задержаний людей на уличных акциях. Скажите, пожалуйста, как так вышло, что вот саму суть этого указа президентского перевернули? И почему людей заставляют фактически согласовывать то, что не требует никакого разрешения в принципе?
Здесь довольно хороший вопрос в том плане, что я не соглашусь с мнением коллеги о том, что из самого указа следует, что одиночные пикеты требуют согласования. По большому счету указ дополняет процедуру согласования публичного мероприятия, которое уже требует согласования. То есть это митинг, шествие, либо коллективный пикет, либо одиночный пикет с возведением сборно-разборной конструкции некой. Если речь идет об одиночном пикете, то здесь мы исходим из того, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью, и все указы, все законы мы трактуем исключительно через призму Конституции.
Но это вы трактуете исключительно через призму второй статьи Конституции, а вот полиция так не считает, и людей хватают с плакатом «С днем рождения, Навальный». Это же смешно.
Но здесь, опять же, мы с вами сталкиваемся с расхождением нормы закона и того, как он исполняется. И действительно, в той практике, которая мне известна, за прошедшие 2 недели было задержано около 4 или 5 человек, которые выходили на одиночные пикеты. Некоторые обратились уже к нам за помощью, я имею в виду ОВД-инфо, и впоследствии мы будем вести их дела в судах. И здесь стоит отметить, что с подобной практикой мы сталкивались год назад, когда был Кубок Конфедерации. И,
в рамках всего того же указа президента?
Да, это один указ, и который предусматривал схожие меры и для Кубка Конфедерации, и для чемпионата мира по футболу. И в том году была попытка обжаловать сам указ как несоответствующий Конституции, несоответствующий законодательству Российской Федерации, вводящий ограничения, не предусмотренные законом, ведь указ – это не закон. И здесь надо обратить внимание на то, что Верховный суд высказался, что на самом деле этот указ не вводит дополнительных ограничений, и он никак не ограничивает права и свободы человека, потому что человек должен будет согласовывать мероприятия в той процедуре, которая предусмотрена законом, а местные власти или региональные власти в соответствии от формата мероприятия должны уже впоследствии согласовать это мероприятие с органами МВД или ФСБ.
Да. То есть отсюда... А кто же тогда виноват в том, что нельзя выходить на улицу с одиночными пикетами?
У меня есть предположение, что само наличие этого указа и оно может быть прикрытием для подобных незаконных действий сотрудников полиции по ограничению такого важного права, как свобода выражения и свобода собраний. Если мы говорим об одиночных пикетах, то здесь, опять же, в терминах международного права это не свобода собраний. Человек ни с кем не собирается, он выражает свое мнение. Там действуют другие стандарты. Угу. То есть и процедуры согласования, которые нужны исключительно для обеспечения безопасности, они также должны быть другими.
И как же все-таки себя вести человеку, который чувствует себя вправе выйти на одиночный пикет, заявить о чем-то вот прямо во время проведения чемпионата мира? Ему, не знаю, заранее накопить деньги, чтобы заплатить потом штраф, приготовиться к тому, что его увезут в кутузку, или вот что делать?
На самом деле это хороший вопрос. Я предлагаю в таких случаях, безусловно, пользоваться своим правом или не пользоваться правом. Это вопрос самого человека. И если человек хочет воспользоваться своим правом выражения и правом на свободу собраний, то здесь стоит помнить о каких-то элементарных правилах юридической гигиены. То есть я рекомендую помнить о сроках задержания, о том, что положено задержанным, о том, какие права есть у сотрудников полиции, какие права есть у задержанных, помнить, собственно, про то, как должен содержаться задержанный. И само знание своих прав, оно во многом защищает.
Угу. Да, и инструкции о том, как себя вести, на самом деле, достаточно много. И в том числе в одном из выпусков программы «Человек имеет право» мы подробно рассказывали о том, как вести себя во время уличных акций и в случае задержания на улице. И вы можете найти эту программу на нашем канале в YouTube. Кстати, расскажите, как вы относитесь вот к тем запретам и ограничениям, которые вводятся в России в связи с чемпионатом мира? Оставляйте свои комментарии прямо под окном трансляции этой программы на нашем канале в YouTube. А я предлагаю послушать нашего корреспондента из Екатеринбурга, где, кстати, перестраховались и вообще запретили все уличные акции на время проведения чемпионата мира по футболу, причем еще в конце мая запретили, последние акции были согласованы. А что еще нельзя? По скайпу передает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Антон Гуськов.
В первую очередь порадовали транспортными ограничениями. Во-первых, в Екатеринбург будет запрещен доступ всем неаккредитованным автобусам, даже микроавтобусам. Все автобусы будут на специальных пунктах досмотра, значит, останавливаться. Ну и если у автобуса не будет нужных документов, и он не будет подключен к специальной системе, его водители будут остановлены, а пассажиры будут доставляться специальными трансфертами до стадиона или в город, куда им там нужно. Самолеты. Не так давно стало известно, что некоторые чартеры из-за ЧМ в дни ЧМ будут вынуждены улетать из Челябинска. Вот, и садиться, и улетать. Там у них как промежуточная остановка, хотя должны были это делать из Кольцова. Об этом заявила компания «Россия», если я не ошибаюсь. И есть еще крупная туристическая компания. Пассажирам из Екатеринбурга будет предоставлен трансфер, но до Челябинска у нас ехать пару-тройку часов, в общем, ну, так себе удовольствие. Во-вторых, собственно, зона стадиона. Там находится несколько жилых комплексов, и это будет некая такая зона отчуждения, если можно так выразиться. В дни проведения чемпионата туда будет запрещен въезд любому автотранспорту, кроме машин, ну, собственно, людей, прописанных в этом доме. Причем уже недавно был такой инцидент, вот буквально на днях. По всему району усиленные патрули полиции работают, и они выборочно проверяют документы. И не пустили домой человека, который снимает квартиру, то есть который не прописан, который не смог в связи с этим получить какую-то аккредитацию ТСЖ. Ну и вот его задержали. Есть еще ряд ограничений. Запретили шашлыки в пригороде. И у нас есть запрет на любой оборот оружия. Это значит, охотники не смогут возить свои ружья на территории всей Свердловской области. Собственно, чемпионат будет проводиться в Екатеринбурге. Область у нас огромная. Но вот это затронет людей, которые в Екатеринбург даже не поедут.
Денис, вот здесь я обратила внимание на то, что рассказал наш корреспондент в Екатеринбурге об этом случае задержания человека без регистрации по месту жительства, да, в каком-то жилом комплексе рядом со стадионом. Скажите, пожалуйста, а как вообще вести себя людям вот сейчас во время проведения чемпионата мира? Уже давно известно, что многие не регистрируются, россияне, которые, например, приезжают работать в Москву, в Петербург, ну, многие крупные города, в том числе и те, где пройдет чемпионат мира по футболу, и что же теперь, они все будут вынуждены платить штрафы, вернуться вот это начало 2000-х, когда на улице всех подряд задерживали, останавливали, проверяли регистрацию, или как это теперь будет происходить?
К сожалению, мы в настоящее время имеем административную ответственность за проживание без регистрации, без временной или постоянной регистрации, которая для, собственно, здесь уже звучало, что для жителей других городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, составляет от 2, по-моему, до 5 тысяч. В Москве и Санкт-Петербурге ставки выше, до 7 тысяч рублей. И действительно, это такой инструмент воздействия, от которого, по большому счету, незарегистрированный человек не защищен. Потому что, если предположить, что человека останавливают на улице, у сотрудника полиции есть право проверить документы, если у него есть подозрение, что человек совершает административное правонарушение. Мы помним, что у нас предусмотрена ответственность за проживание без регистрации. Он смотрит документ, видит, например, что там нету штампа о постоянной регистрации. И в дальнейшем, если человек ему не предоставляет, собственно, документ, подтверждающий его временную регистрацию, его могут задержать, доставить в отдел полиции. По данной категории дел, собственно, привлекают к ответственности, рассматривают дела и выписывают штрафы, собственно, сами полицейские. И да, действительно, это такой
инструмент. Да, но минуточку. Когда приняли кодекс об административных правонарушениях, вот тот, который действует, в него ввели и презумпцию невиновности, да, в том числе. Кто должен будет, это полицейский же теперь должен доказать, что я нахожусь, например, в Москве, в Петербурге, в Саранске, в Екатеринбурге, угодно, дольше трех дней, да, для россиян в течение трех дней нужно зарегистрироваться во время чемпионата мира. Они же должны это доказать. Как они это смогут доказать? Никак. То есть получается, что если они будут человека штрафовать или требовать предъявить там какой-то билет или какое-то еще подтверждение своего недолгого пребывания, то это уже произвол.
Да, я полностью с вами согласен, и, к сожалению, это меня не удивляет. Основная моя деятельность – это вопросы свободы собраний и свободы выражения. В России, как правило, это ситуации с акциями, публичными акциями. И если бы вы посмотрели те материалы дела, которые базируются исключительно на утверждениях сотрудников полиции, и им невозможно противопоставить ни видеозаписи, ни свидетельские показания, ничего. чеки из магазинов или кафе, в которых человек находился и вышел, например, на улицу покурить, где был задержан, то вас бы не удивляло и у вас не возникал вопрос о презумпции невиновности. Презумпция невиновности – это общий принцип права, который не связан только с принятием кодекса, но сам по себе он не будет действовать. Право ведь это не магия, сказав полицейскому, что действует презумпция невиновности, мир не изменится.
Но человек же мог приехать вот прямо сегодня, прямо сейчас в какой-то город на, например, автомобиле, да, ну, тот же Блаблакар или какой-то на попутке. Вот. У него же не обязательно может быть с собой даже билет, чтобы сказать, что, ребята, вот я только что приехал. Что бы вы порекомендовали человеку, который оказался в такой ситуации, что он видит, что полицейский явно пытается вымогать с него деньги за отсутствие регистрации? Как себя вести, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт и выйти с достоинством из этой ситуации?
Ну, вообще, сама ситуация общения с полицейским, она ставит человека в неравные условия. То есть, с одной стороны, представитель власти, который облечен компетенцией применять силу к человеку, поэтому в таких ситуациях я рекомендую людям не вызывать конфликты, не создавать конфликты. Но вместе с тем надо помнить о том, что у человека также есть права и свободы, и очень важно соблюсти данный баланс. Что касается ситуации по привлечению за проживание без регистрации, то здесь этот вопрос будет рассматриваться самими сотрудниками полиции, в отделении полиции, и, возможно, наличие неких доказательств позиции самого человека о том, что он приехал на Блаблакаре, скажем, скриншот с мобильного устройства, либо некий талон, билет, как бы это пошло и банально не звучало, они могут быть засчитаны как доказательства.
Понятно. То есть презумпция невиновности в данном случае работать не будет, как и часто в других ситуациях.
Будем надеяться на лучшее, но лучше иметь план «Б».
Ну вот, кстати говоря, если говорить о презумпции невиновности, есть еще одна история из Екатеринбурга. Житель этого города Антон Маслов приобрел 2 билета на матч чемпионата мира по футболу Сенегал-Япония, который состоится 24 июня 2018 года в Екатеринбурге. Билеты купил, чтобы сводить свою 9-летнюю дочь, большую поклонницу футбола, на игру мирового масштаба. Но билеты купить мало. Нужно, чтобы попасть на матч, получить паспорт болельщика. Дочери его прислали. Самому Антону отказали без объяснения причин. Антон пошел в суд. Выяснилось, что Минкомсвязи отказала в выдаче паспорта болельщика в связи с решением ФСБ. А представитель ФСБ заявила в суде, что причины отказа засекречены. Прокомментировать эту ситуацию я попросила адвоката Романа Качанова, представляющего интересы Антона Маслова.
Не Минкомсвязи принимает решение, а принимает решение ФСБ. А Минкомсвязи всего лишь его, так сказать, транслирует, и человек уведомляет о том, что в отношении него такое решение вынесено. Я не удивлюсь, если дальше наше законодательство будет складываться по такому же пути и в других областях, когда фактически, юридически даже, решения будут приниматься ФСБ, а остальные федеральные органы исполнительной власти просто будут транслировать это решение ФСБ, даже не говорить, на каком основании оно принято, апеллировать к ФСБ, а ФСБ будет говорить о том, что это секрет, мы вам не скажем. То есть это очень странная позиция. Я понимаю, что это может быть какой-то очень частный вопрос, этот Мундиаль, это чемпионат мира, но вот я просто занимаюсь как раз защитой прав человека, и я знаю, о чем я говорю, то есть считаю, что это лишь такой частный, но показательный случай, когда непонятно, как человек вообще отстаивает свои права. Да, он обратился в суд, да, он имеет право на судебную защиту обратиться в суд, но как ему обосновывать неправоту, непонятно, потому что ему причины-то такого решения государственного органа не объясняются. А когда он в суде пытается их узнать, государственные органы говорят, они засекречены, носят секретный характер, мы вам ничего не скажем.
Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 18 июня. Матч 24-го. И даже если суд вынесет решение в пользу Антона, оно просто не успеет вступить в силу. А билеты ему, кстати, обошлись в 12 600 рублей. И вернуть их практически невозможно. Вот привет такой от ФСБ. А это-то что такое? Как? Для чего?
Ну, здесь речь идет, по большому счету, о решении органа власти, которое нарушает права человека. То есть в этой ситуации...
Ему даже не объясняет. То есть тебе говорят, ты не пойдешь, потому что... А почему? Это секрет, да? И ты вообще ничего не можешь доказать.
Но, по большому счету, можно попробовать попросить суд, запросить, собственно, мотивацию.
Они так и сделали. Суд так и сделал, запросил вот эту вот секретную справку, именно поэтому заседание перенесли опять. Но просто получается, что если там кто-то из ответчиков упрется, то человек все равно не попадет ни на футбол, ни и деньги потеряет. А главное, что вообще ребенок, который ни в чем не виноват, девочке-то паспорт болельщика выдали, но 9-летнего ребенка никто не пустит одного на стадион. И это просто возмутительно.
Да, и плюс... Я не знаю, есть ли там региональный закон, который запрещает нахождение несовершеннолетних и тем более малолетних детей в местах проведения публично-массовых мероприятий. Скорее всего, она по законодательству не сможет прийти туда и поучаствовать. Помимо соображений некого здравого смысла, к сожалению, с подобными ситуациями мы сталкиваемся, когда отказывают в проведении публичных мероприятий, которые приурочены к каким-то актуальным датам, либо к каким-то на злобу дня событиям. И здесь все заволокичивается в долгие судебные разбирательства, которые длятся год, а то и больше. И, естественно, что уже провести никакое мероприятие, или как в данном случае посетить матч невозможно, но это не значит, что стоит останавливаться в отстаивании своих прав.
Да, с другой стороны, у суда же есть возможность, помимо решения, еще вынести определение о его немедленном исполнении, да, вот выдать немедленно этот паспорт болельщика Антону Маслову.
Да, мер,
Антону,
да,
Маслову. И, может быть, я очень надеюсь, что он и его 9-летняя дочка все-таки попадут на этот долгожданный матч и посмотрят, поучаствуют в этом большом празднике с чемпионата
мира. Мне кажется,
мира.
Что настроение и впечатление уже испорчены.
Да, это правда. Кстати, вот подобных дел, по прикидкам юристов, в России уже около десятка. Люди находятся в судах, вот кому отказали в выдаче паспорта болельщика и кто из-за этого, имея на руках билеты, не попадает на матчи. В эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Вот мы тут говорили о регистрации. Кстати, свобода передвижения гарантирована 27-й статьей Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Допустим, я там прописана в районе Крылатское, а проживаю в данный момент в районе Коломенское. Я разве должна кому-то сообщать об этом?
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Эта статья принималась, конечно, на фоне советского опыта, когда были большие ограничения по свободе передвижения внутри страны.
Человек может жить в любом городе, в любом регионе, в любом районе определенного города. Ну, то есть он никак не будет виноват в том, что он это делает. То есть никто не будет его запрещать, ловить на улицах и ругать за то, что он ходит просто.
Если человек имеет паспорт, все документы и регистрацию, то в этом нет никакой проблемы.
Зачем нужна регистрация? Я гражданин Российской Федерации. Я могу найти и устроиться на работу там, где я захочу. Я имею на это право, правильно?
Регистрация нужна для того, чтобы знать, где этот человек находится, потому что никто, наверное, не может запретить приезжать в какое-нибудь место.
Но в основном они спрашивают регистрацию не у всех иностранцев даже. То есть если приедут европейцы, наверняка они не будут останавливать их на улицах и спрашивать, просить показать визу.
Когда ты прописан,
то это тебе дает какие-то социальные там блага, типа как всякие, как это называется, поликлиники и вот это все.
В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Следующая тема далека уже от футбольных запретов. И тем не менее, она заметно всколыхнула общественное мнение. А в сети начался сбор подписей под петицией с требованием к полицейским о гуманном обращении к людям с ментальными нарушениями. А началась кампания после истории Павла Васильева. У него расстройство аутистического спектра, и полицейские схватили его на улице, забрали в отделение, а после отправили в психушку. По версии представителей правоохранительных органов, Васильева задержали за то, что он кидался на людей на улице. Но Павел утверждает, что все было иначе. Анастасия Тищенко расскажет, как все было.
Я кричал: послушайте меня, разговаривайте со мной как со взрослым, а не как с ребенком.
22-летний Павел Васильев ждал маму у магазина. Мимо проходила женщина, которая засмотрелась на него.
Сказала: не смотрите на меня искоса. Она меня перебила, оборвала. Сказала: хватит. Потом один из мужчин начал меня материть. Другой из балкона начал плевать на меня словами. Сказал: заткнись, дебил.
На шум приехали сотрудники полиции. Разбираться в происходящем они не стали и забрали Павла в отделение.
Они не сняли с меня наручники, не дали ни бумажку, ни ручку, чтобы я составил жалобу и написал заявление.
Вскоре в отделение полиции приехала мать Павла, Татьяна.
Я спросила, за что его задержали. На что мне сотрудник ответил, что он у вас буйный, он кидается в людей велосипедом. Я ему сказала: где эти люди, покажите мне их. Я хочу спросить у них, что произошло. Он мне ответил: а что, вы хотите уголовного дела? Я говорю: да, я хочу уголовного дела. Скажите, что случилось. Он в меня кидался. Он говорит мне. Я говорю: где у вас повреждения там или что-то? Ну, чем он вам навредил? Он мне ничего не ответил, ушел вообще.
Павел утверждает, что не кидался на сотрудников полиции, а лишь катил вперед велосипед, чтобы к нему не могли подойти. Он очень нервничал, что видно и на видеозаписи из отделения полиции, которую опубликовали сотрудники телеканала РЕН-ТВ. Татьяна так объясняет поведение сына.
Он всегда кричит там или нервничает не просто так, как вот, ну, люди как бы реагируют, вот, ну, что ты орешь. А он имеет в виду, что этим он хочет что-то сказать, что он возмущен, что он не может выразить это словами, он может выразить это только вот такими криками.
Сотрудники полиции вызвали скорую, но по словам Паши, врачи, которые приехали в отделение, ни медицинской, ни психологической помощи ему не оказали.
Только связали меня, то запястье, то локти. А еще душили меня за горло два раза, завязывали мне рот моей рубашкой и надевали мне на голову полотенце, как будто я им враг.
Татьяну в это время вывели из отделения и обратно уже не пустили. Сына удалось забрать только на следующий день из психиатрической больницы. Врач сказал, что Паша в порядке и причин для его госпитализации нет.
А почему меня дали в дурдом такого красавца?
Это я не знаю. Сынок, иди.
Скажи, мама.
Не знаю, милый, не знаю.
Совет по правам человека уже обратился к главе МВД России с просьбой о проведении служебной проверки этого случая. А в интернете появилась петиция за гуманное обращение с людьми с ментальными нарушениями. Авторы требуют внести поправки в законодательство и должностные инструкции сотрудников полиции.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на нашем сайте и в канале YouTube «Человек имеет право». Программа ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии член Совета региональной общественной организации помощи детям с расстройствами аутистического спектра Ольга Погонина. Ольга, здравствуйте. Вы, конечно же, знаете об этой истории. Сейчас ее обсуждают в последние дни. Скажите, пожалуйста, это что-то из ряда вон? Вот что-то случилось, и сейчас все начали говорить? Или просто история Павла Васильева первая вышла наружу, они стали говорить в СМИ?
Я могу сказать так. Проблемы в отношениях между людьми с ментальными нарушениями, между даже подростками с ментальными нарушениями и полицией, не только связанные с задержанием, они, конечно же, существуют. В большинстве своем наши полицейские совершенно не понимают, кто перед ними? Человек агрессивный, буйный, наркоман или человек, имеющий ментальные нарушения?
Я думаю, не только полицейские не понимают. Да. Любой человек, наверное, не поймет, что происходит.
Но у любого человека нет права применять насилие, в отличие от полицейских. Полицейские призваны, по идее, защищать общественный порядок. И они делают это, естественно, на свой лад.
Как умеют.
Как умеют. Проблема в том, что, конечно же, предмет типа, мы специально этим уже интересовались, медицинская психиатрия или психиатрия, преподается в школах милиции. Но на улице-то работают не выпускники школы, да, а в основном патрульные, которые не имеют специальной подготовки и не имеют специального образования. Я бы сказала так, что в моем близком или около близком окружении за последний год случилось несколько таких историй, связанных с полицейскими. Не все из них выходят наружу. Во-первых, потому что прежде всего не хотят огласки родители.
Они стесняются? Это семьи стигматизированные, получается,
нет,
если есть ребенок с ментальным
Нет, проблема не в этом. Они скорее боятся последствий для своих детей, с одной стороны, либо находятся в состоянии крайнего стресса. И не всегда, в общем, в этом виновата совсем полиция. Ну, вот совсем недавно был случай, когда задержали молодого человека, 14 лет, подростка, имеющего расстройство аутистического спектра, который проходил мимо акции 5 июня. Он пришел, он зашел, они шли из Макдональдса со своим другом, просто шли мимо и попал под раздачу. Его мама не захотела огласки, хотя ей говорили, что, может быть, мы все-таки как-то привлечем. Но там все закончилось миром, потому что ребенку 14 лет, и он не привлекается по кодексу об административных правонарушениях, как человек, совершивший административное правонарушение любого рода, к ответственности. Да? Ему просто не исполнилось 14 лет. С Павлом история,
но,
конечно...
Но, тем не менее, его задержали?
Его задержали.
Его привезли в отделение
его
полиции?
Его привезли в отделение, в автозаке. Все. Но он вел себя в автозаке в момент задержания не слишком буйно, не так, как Павел. Ну, у всех у нас разные дети, у всех у нас разные особенности.
Да, поэтому и говорят, что это расстройство аутистического спектра. И само слово «спектр» уже предполагает совершенно разные проявления вот этого состояния.
Да, спектр, имеется в виду, что под этим заболеванием есть несколько разных типов, которые даже толком не классифицированы. Более того, люди, имеющие примерно один и тот же тип, например, высокофункциональный аутизм, как у нас принято говорить, синдром Аспергера, могут иметь совершенно разные особенности. Кто-то, например, из них не выносит физических прикосновений. Вот просто вообще в принципе. Поскольку у людей с аутизмом очень часто повышенная чувствительность, так называемая сенсорная чувствительность, и любое прикосновение... Некоторые из них воспринимают как дичайшую боль или как ожог, или что-то еще.
Но стресс.
Не только стресс, это физическое.
И физическая
боль. Это на уровне рецепторов воспринимается таким образом. И, конечно же, основная проблема наших детей с аутизмом, а именно они, даже если они дееспособные, и им уже 18 плюс, они остаются нашими детьми, тем не менее... У наших детей они находятся в зоне повышенного риска, потому что по человеку с аутизмом по лицу не видно, что у него ментальные нарушения. Видно эти нарушения в разных совершенно ситуациях, как мы говорим, когда они начинают вести себя, да, как настоящие люди с аутизмом. Вот. И, соответственно, тогда понятно, что с этим человеком что-то не так. Это может проявиться в ситуации крайнего стресса, например, когда его привезли в отделение.
А насколько я знаю, вот общественные организации, родительские вот организации, которые Екатерина Мень возглавляет, уже обратились к руководству Министерства внутренних дел и не с таким наездом, что вы как посмели, а что, типа, ребят, давайте мы вас научим, давайте мы расскажем. Да. Вот что вы ответили на это, если вам известно, в министерстве, готовы они вообще вас слушать, идти навстречу, работать и обучать вот этих полицейских?
Я пока, честно говоря, не видела никакого ответа на это. Я видела только, вот, когда готовилась к эфиру, еще раз просматривала эту историю, потому что, конечно же, сообщество узнало об этой истории первым, и именно с подачи уже сообщества, прежде всего, обсуждений в социальных сетях, мама Татьяна, да, решила идти дальше, обратилась к уполномоченным по правам человека в Москве, к Татьяне Москальковой. И я, честно говоря, пока не видела ни одного адекватного заявления какого-нибудь представителя Министерства внутренних дел по этому поводу. Все они настаивают, все, что я видела, они настаивают на том, что полицейские действовали строго по инструкции, строго в рамках закона. И пока министерство ничего такого не заявляло. Ну, у нас есть 30 дней на ответ на обращение, как мы все с вами понимаем, да? Сейчас министерство, может быть, не до нас. Приближается чемпионат мира по футболу, как известно, как вот сейчас уже обсуждали. И нам кажется, что, между прочим, это тоже определенная угроза и для нас тоже, потому что если с улиц убирают людей, которые выходят на одиночные пикеты, то случаи подобные, случаи с Павлом Васильевым могут повториться ровно потому, что сотрудники милиции будут проявлять повышенную бдительность.
Они будут проявлять повышенную бдительность и стараться убирать всех с улиц, кого они считают неадекватными и неправильными, чтобы только тут чего-то болельщики не увидели, да?
Да.
И вы предполагаете, что вот могут быть какие-то...
Ну, честно говоря, не знаю. Хорошо, наверное, что Татьяна обратила внимание на эту проблему. И это, конечно, такой очень показательный случай. Еще раз повторяю, меня, в принципе, у нашей организации, вот в обсуждениях в социальных сетях, позиция родителей детей с аутизмом, взрослых детей, да, 18+, она довольно взвешенная. Мы понимаем, что наши дети могут вести себя неадекватно, и что иногда бывает такое, что, конечно, их воспринимают именно таким образом, как людей, нарушающих общественный порядок.
Но при этом они не нуждаются ни в какой изоляции, они не буйно помешаны, их не нужно отправлять в психиатрическую лечебницу.
Да, проблема в том, что сама процедура задержания, она, ну, на мой взгляд,
провоцирует
обострение. И так как она сейчас прописана, так как она сейчас есть, она неизбежно приводит человека с аутизмом, даже более или менее адекватного, в психиатрическую клинику. Если у него, если он не лишен дееспособности, то, соответственно, это будет так называемая недобровольная госпитализация или не требующая согласия, да, медицинское вмешательство, которое тоже может быть не всегда очень адекватным. У нас был в Петербурге случай в прошлом году, когда человека с аутизмом приняли за наркомана, отвезли в наркологический диспансер, и там мы провели соответствующую терапию.
Лечение?
Лечение от наркомании, хотя вот в наркодиспансере тоже человека с аутизмом не распознали. Но тоже там...
Но могли анализы взять, по крайней мере, на наличие наркотиков в крови, в моче, вот, где там берут?
Не непонятно, почему этого не произошло. Человек ведет себя беспокойно, а мальчик просто потерялся на самом деле. Мальчик потерялся и пытался найти какую-то помощь, там, да, что-то спрашивал у прохожих, размахивал руками. Понятно, полицейские, конечно. Несмотря на то, что у них была ориентировка на этого пропавшего мальчика у полицейских. Ну, в общем, да.
Ольга, что вы ждете сейчас вот от чиновников, от которых зависит принятие решений? На что вы рассчитываете?
Ну, мы рассчитываем на то, что действительно нас услышат, что мы, в общем, сможем найти какие-то общие подходы, да, и опять-таки включить, может быть, программы тренингов, программы подготовки людей, отвечающих за общественную безопасность, к работе с людьми с ментальными нарушениями. Надо сказать, что работа в это часть работы по созданию так называемой дружелюбной среды или инклюзивной среды, инклюзивного общества, которую общественные организации, родительские или общественные организации, защищающие права людей с ментальными нарушениями, не только. Вот сейчас недавно создана Всероссийская организация родителей детей инвалидов, инвалидов с детства. Эту работу они ведут на протяжении последних нескольких лет, и есть серьезные результаты.
То есть вы просто сейчас вы ждете отклика? Ну,
да,
нужно,
мы, кстати, конечно, ждем отклика, да, прежде всего.
Да, да. Ольга, у нас совсем просто все, времени не осталось. Ольга Погонина из региональной общественной организации «Контакт» была с нами в студии. Но вот, кстати, полицейские-то могут себя вести еще совершенно иначе. Вот в китайской провинции Сычуань, например, видеокамеры зафиксировали, как полицейский в городе помогает перейти дорогу пожилому человеку. И, в общем, хорошо бы и нашим полицейским, может быть, вот так вот научиться. Посмотрите. Он просто, дедушка долго переходит дорогу, и полицейский берет его и сажает на кошелку.
Ну, на самом деле, я бы не стала демонизировать, это последнее, что я скажу, не стала бы демонизировать полицию, потому что в обсуждениях, которые были в наших соцсетях, очень многие родители, наоборот, говорили, что полицейские, особенно если ребенок маленький, иногда серьезно помогали, изолируя его от недоброжелательных окружающих.
Проникались к ним.
Да, так что полицейские бывают разные, главное, чтобы это стало системой.
Спасибо.
Спасибо.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте.